События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые мы обсудим с вами сегодня, 12 мая. Продолжение того бурного развития событий, которое на этих выходных происходило вокруг Украины, развивается все сегодня. Было сделано предложение со стороны европейских стран Украины и Соединенных Штатов о 30-дневном перемирии России, но она от него отказалась и предлагает прямые переговоры в Стамбуле, которые должны пройти в этот четверг. Подробнее в нашей программе.
Партнеры по коалиции сегодня обсудили возможные реформы, направленные на сокращение расходов в госуправлении. О чем договорились, будем разбираться.
Глава Минфина Арвел Саша Раданс предлагает поднять возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Почему? Насколько это сложное решение, нам расскажет наша коллега Юлия Петрик.
Ну а мы продолжаем следить за ходом чемпионата мира по хоккею. После отличного старта, когда Латвия обыграла сборную Франции, к сожалению, вчера все было не так уж и радужно. Сборная Латвии крупно проиграла канадцам со счетом 7-1. Но сегодня мы связываемся со спортивным журналистом, который стремится трибуны, непосредственно наблюдал за тем, что происходило в Стокгольме на арене, и поговорим и о вчерашнем матче, и также о перспективах на будущее.
Ну а потом поговорим о латвийских производителях косметики, которые постепенно завоевывают экспортные рынки. Как им это удается, в материале наших коллег из службы новостей.
Ну и сегодня начинается наш предвыборный проект. Уже 7 июня в Латвии пройдут муниципальные выборы, а с сегодняшнего дня в программе подробности будут звучать блиц-интервью с лидерами списков по Риге. С 10 лидерами списков мы им задали, как всегда, 10 вопросов, и для того, чтобы ответить на эти вопросы у кандидатов было 10 минут. Сегодня наш первый кандидат Айнерс Шлессерс, лидер списка «Латвия Пирмая Вета». Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с событий вокруг войны в Украине. Минувшую субботу все началось, когда лидеры ряда европейских стран приехали в Киев и, в общем, вместе с президентом Украины Зеленским и, как сообщалось, президентом США Трампом, который тоже это поддержал, было принято некое обращение о том, что, в общем, необходимо заключить 30-дневное прекращение огня, которое должно было начаться в понедельник. Казалось, что эта позиция достаточно решительно тверда. Страны Европы и США обязались, если это не произойдет, ввести очень жесткие санкции в отношении России. Но буквально в ночь субботы на воскресенье Владимир Путин, президент России, заявил о том, что он, в свою очередь, на это не готов, но он предложил прямые переговоры с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле. Именно там проходил последний раунд переговоров мирных в апреле 2022 года, и тогда они были прерваны. Эти события, надо сказать, очень серьезно обсуждаются, потому что кажется, что в какой-то момент времени Зеленскому удалось перехватить инициативу и, ну, условно говоря, навязать свою игру и Путину, и другим. Но теперь выглядит так, что Путин, в общем, взял какой-то небольшой реванш, и он теперь пытается со своей стороны навязать какие-то условия сделки, по крайней мере, в виде переговоров. Как все это видится из Украины? Что планирует делать Киев, если он действительно будет вынужден, ну, как бы чувствовать себя прижатым к стенке со стороны Путина? Об этом мы поговорили с украинским политологом Олегом Лисным.
Сейчас мы находимся с вами, то есть или мы находимся на точке ноль. Ну, потому что без прекращения огня переговорный процесс не будет эффективным. Почему? Потому что если он будет проходить в режиме горячей фазы, то это элемент давления на любого переговорщика с любой стороны. Да? Поэтому Украина хочет быть последовательной. Совершенно недавно поступила информация в медиа, что Китай поддерживает 30-дневный режим прекращения огня. То есть он поддерживает инициативу Трампа и Украины. Это очень хороший, как по мне, знак, потому что мяч находится теперь на поле Российской Федерации. Да, Путин вышел с инициативой двусторонних переговоров, но мы же прекрасно понимаем, что это фикция, это затягивание времени, и четкое «нет» Трампу, Европе и нам. Четкое нет, потому что он не поддерживает это. Он говорит, я буду говорить сразу о прекращении войны. Ну, это же смешно на самом деле. Если он хочет продления войны как можно дольше и достичь своих результатов, то мы ему не верим. Европа ему не верит. Вопрос в том, ли верит ли ему Трамп и почему поменялась позиция Китая. Это очень интересная составляющая, которой вчера не было. И я думаю, что она будет иметь какое-то влияние. Могу ошибаться, но Китай все-таки для Путина, как показала 9 мая парад, это очень-очень важный человек. На самом деле, и Китай очень важный ресурс в этой войне, на самом деле, если быть откровенным. Если опять же таки вернуться к тому, что вы спрашивали по поводу интенсивности на фронте, она на некоторых участках незначительно уменьшилась, не потому что это перемирие там или еще что-нибудь, просто кто-то израсходовал свой ресурс человеческий, кто-то перебросил на другие участки. Но, например, основные точки на Донбассе, они находятся под постоянной атакой. Интенсивность, она просто зависит от времени суток и погоды, на самом деле, и не более. Я к чему веду? Не от перемирий, которых озвучивает Путин, на самом деле, так называемых. Потому что даже в этот период, когда шел парад, продолжались атаки на украинскую территорию, ну, на военных, да, в первую очередь. Менее, может быть, даже полностью не атаковались города. Тут я могу ошибаться, но сразу же только оно как бы прекратилось, не начавшись, то опять полетели дроны. Опять гибнут люди. То есть как бы это все фикция на самом деле. И просто для того, чтобы не били условно по Красной площади, если так уже утрировать. Вот для чего это все придумывалось Путиным.
Как теперь будет действовать Киев в свете вот этой возникшей ситуации? С одной стороны, вроде бы была позиция Европы, которую поддержал Трамп, это было еще в субботу. Казалось, что с понедельника должно было начаться это вот прекращение, 30-дневное прекращение огня. Оно в итоге не началось. Путин объявил о переговорах в Стамбуле, которые вроде бы, по его словам, должны начаться 15-го. Не то чтобы он на них пригласил, он просто поставил перед фактом. Что будет делать в этой ситуации Киев?
Киев уже делает. На самом деле Путин сейчас должен задуматься, потому что президент Украины в той манере, которая ему свойственна, стадион как стадион, да, это у нас когда-то было во время выборов, он сказал, что не вопрос. То есть я еду в Стамбул, я там буду, приезжай и говори со мной, только на президентском уровне. И завыли на болотах о том, что ой, это они неконструктивно подходят. Не, секундочку. Опять же таки, президент поддержал тезис основной, что перед переговорами должен прекратиться огонь. И это будет знак для того, что это будет какой-то конструктив. Он от этого не отошел, но если даже этого не произойдет, он все равно готов общаться о мире. А Путин говорит, что, ну да, в принципе, в ходе переговоров наших делегаций может быть и обсуждение прекращения, режим прекращения огня. Но так не делается. Потому что, вот смотрите, получается, что совершенно недавно тот же Путин говорил, что Зеленский нелегитимный. Военно-политическое руководство страны нелегитимно, с ними нельзя вести переговоры. Сейчас он готов, ну не он, а его команда, и он признает легитимность. Вот когда он честен, когда он говорит правду, когда ему выгодно, я допускаю, вот мы сегодня с вашими коллегами общались, что он, чтобы не ехать, может опять начать эту песню заново, что условно я не поеду, потому что не с кем говорить, да? Ну тогда он вообще будет деклассирован, потому что вот предложил и отказался, да? Китайская составляющая появилась, она меняет этот расклад сил, но нужно посмотреть, чем это закончится. И второй момент, то, что Зеленский предложил встретиться один на один условно в Стамбуле, это наша инициатива, и она находится на нашей стороне. Здесь России приходится неудобно, и они должны принять какое-то решение. Поэтому ситуация очень интересная. Особенно я подчеркну, что вот китайская составляющая, она может ну, серьезно повлиять на то, что происходит. Что Путин придется прислушаться, потому что это уже не какие-то союзники и загнивающий Запад, да, как они говорят, там, или коллективный Запад, а это уже и союзник, полноценный союзник говорит, что ну, давайте прекращать огонь. Посмотрим, как это будет. Ситуация очень непростая. Трамп сказал, что эта неделя будет интересная. Я с ним согласен, что впереди будет очень много интересных новостей.
Это Олег Лисный, украинский политолог. Мы обсуждали с ним, как в Киеве видятся последние мирные инициативы и в кавычках мирные инициативы со стороны России.
Президент России Владимир Путин, возможно, не готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Латвийскому радио высказался директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Томс Ростокс. И, по его словам, если такая встреча состоится в четверг, это могло бы стать чудом.
Если цель встречи – сдвинуть мирные переговоры с мертвой точки, то встреча этих двух лидеров, во-первых, она преждевременная, а во-вторых, существуют риски при встрече этих лидеров с глазу на глаз. Есть вероятность, что все закончится взаимными обвинениями и спорами. И после такой встречи Россия может заявить, что не будет дальше разговаривать с Украиной и что Украина сама виновата, что переговоры о переговорах провалились.
Такая вот позиция политолога, директора Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Томса Ростокса. Но действительно вопрос в том, что произойдет, если в четверг не встретятся Зеленский и Путин в Стамбуле, как это предложил Зеленский, чью позицию займет Трамп, который в последнее время играет в одну и ту же игру. Он всякий раз, когда есть сомнительная какая-то ситуация, встает на сторону Москвы и, делая, в общем, Украину виноватой. Будем следить, обязательно вам расскажем. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня Союз зеленых и крестьян пригласил своих партнеров по коалиции собраться и договориться о возможных реформах, признанных сократить расходы в государственном управлении. Но о том, что необходимо сокращать расходы в госуправлении, говорится уже довольно давно. Это связано с тем, что необходимо увеличивать расходы на оборону. Но удалось ли коалиционным депутатам к чему-то прийти? Поговорим с председателем парламентской фракции Союз зеленых и крестьян Харрис Рокполнис с нами на прямой связи. Лабвакар.
Лабвакар.
Ну, господин Рокполнис, удалось ли к чему-то прийти партнерам по коалиции в отношении тех возможных реформ, которые призваны сократить расходы в госуправлении и сократить их существенно?
Tiek iezīmēti pirmie 150 miljoni, kas ir jāatrod 2026. gada budžetā un turpmākajos budžetos, lai atbrīvotu līdzekļus svarīgākām prioritātēm, kā aizsardzība vai demogrāfija, piemēram.
Да, и далее, после этих 150 миллионов, я так понимаю, что план 450 миллионов в течение 3 лет.
Teorētiski ir tā, ka nu, tas ir tas, ar ko finanšu ministrs iznāca publiski, ja atrod vienā gadā 150 miljonus, kas ir saucamiem bāzes izdevumi, tad tie ir izdevumi, kas tiek plānoti katru gadu. Ja tu viņus vienā gadā atrod, tas nozīmē, ka nākošajos gados tev viņi vairs nebūs nepieciešami un šādi veidojās līdz 450. Es nebūtu pārāk optimistisks sakot, ka šo te pietiks. Jo, kā jau teicu, mēs skaidri zinām, kādas vajadzības nu, tiešām vidējā termiņā vairākos pastamos gados mūs sagaida aizsardzībā. Es nedomāju, ka to visu varēs uz aizņēmumu rēķina finansēt. Tāpat ikgadējie izdevumi, kas ir vajadzīgi, lai demogrāfijas programmu vai atbalstu ģimenēm palielinātu. Nu, šobrīd nu, mēs redzam, ka absolūtais minimums tie ir 85 miljoni gadā, kas jau apēd lielo pusi no, teiksim, 450. Šobrīd izglītības ministre aktīvi gatavo un strādā pie tām, kā varētu izskatīties jaunais skolu finansēšanas modelis, tas būs vēl izdevumi. Ja, jo mēs skaidri saprotam, ka tās lietas, kuras te ir nosauktas, nu, tās ir prioritāras. Tās ir galvenās un uz tām ir jāfokusējas. Tas nozīmē, ka citos jautājumos būs šie izdevumi jāsamazina, lai nofinansētu šīs prioritātes.
Vai skatāli 150 miljonu k jūņo?
Tieši tā, jūnija laikā tad šie pirmie 150 tiks atrasti, un tad sapratīsim, kā tad veiksies ar to sadalīšanu. Nu, un ja pietrūks attiecīgi prioritātēm, nu tad nāksies vasarā strādāt vēl un meklēt vēl.
Но это довольно амбициозно звучит. Есть ли какое-то понимание, за счет чего реально можно будет изыскать эти 150 миллионов?
Ir dažādas aplēses, dažādi plāni. Pirmais, ko es gribu nomierināt, viss noteikti netiks pieļauts kaut kas tāds, kad, teiksim, nu, tam kādām redzamajām lietām ķerās klāt, kas jau šobrīd ir zemes, nu, tur nezinu, mēs ātrumā redzam, ko tur pabalsti vai ceļu sakārtošana. Noteikti nē. Šeit ir jāmeklē sistēmiski, un pareizi norādījāt, tas nebūs vienkāršs uzdevums, jo problēma ir, ka lielie izdevumi bieži vien salasās pa sīkumiem. Bet nu, vismaz mēs, kā Zaļo un Zemnieku savienība, savās ministrijās esam šo darbu jau uzsākuši un tiešām meklējam mazās neefektivitātes. Ekonomikas ministrija plāno pārcelties no dārgā nama Vecrīgā uz lētākām, vienkāršākām telpām Rīgas nomalē, kas ietaupīs vidējā termiņā 30 miljonus. Gadā it kā tas nav daudz, bet kopumā salasās. Un šādi te mēs plānojam miljonu pa miljonam meklēt, lai to vajadzīgo summu atrastu.
Paldies jums, paldies par šo sarunu un jauku vakaru jums.
Nav par ko, visu labu.
Visu labu.
Jā, visu labu.
Харис Рокполнис, председатель парламентской фракции Союз зелёных и крестьян, сказал, что сегодня встреча с коалиционными партнёрами прошла довольно успешно, в частности, план за июнь найти, на чём можно сэкономить 150 миллионов евро для того, чтобы их можно было направить на оборону и демографию. Ну вот это основные приоритеты. Ну и далее уже, как сказали, план вообще 450 миллионов в течение 3 лет. Соответственно, Харис Рокполнис сказал, что если в первый раз найдут, за счет чего эти 150 миллионов сэкономить, то дальше уже в последующие годы, ну, на них просто на эти нужды, на чем сэкономят, не нужно будет выделять деньги. То есть таким образом. Правда, он считает, что этих денег все равно не хватит, и все равно придется искать, на чем сэкономить. Он сразу поспешил успокоить слушателей, что не будут затронуты какие-то очень важные и программы для людей. Ну, в частности, для того, чтобы сэкономить эти 150 миллионов евро за июнь, точно никто не будет трогать пособие или, например, ремонт дорог. Ну, то есть какие-то очень важные инициативы. Речь идет о госсекторе. Вот он привел в пример министра экономики, который переехал работать в Елгову для того, чтобы не содержать дорогой офис в Старой Риге. Он сказал, что это 30 миллионов в год. Ну, вот так вот миллион по миллиону и, ну, предстоит найти коалиционным партнерам теперь.
Июнь уже скоро. Обязательно расскажем, что там получилось. Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Ну а министр финансов Арвил Ашраденс вновь заговорил о повышении возраста выхода на пенсию для тех, кто имеет возможность выйти на пенсию по выслуге лет. Министр считает несправедливым, что для всех жителей возраст выхода на пенсию поднят до 65 лет, а для тех, кто выходит на пенсию по выслуге лет, возраст остается прежним. И более подробно поговорим сейчас об этом с Юлией Петрик.
Юля, приветствуем.
Здравствуйте, коллеги, да.
Да, Юля, почему министр финансов вообще заговорила о пенсии по выслуге?
Но вообще это на самом деле была и рекомендация государственного контроля ранее поднять снова этот вопрос. То есть, конечно же, ищут способы экономить средства государственного бюджета. Скажу, что, конечно же, деньги уходят на это немало. И министр посетовал на то, что из года в год, собственно, число получателей пенсии по выслуге лет растет, ну и, соответственно, расходы государственного бюджета также растут. Вот к примеру, если в 2021 году получателей пенсии по выслугу Гилет было чуть больше 9 тысяч, то в 2023 году уже около 10 тысяч, а планируется, что в этом году получателей пенсии по выслугу Гилет будет почти, ну, около 11 тысяч человек, да. Ну и, соответственно, расходы. Если выплаты в 2021 году на такие пенсии составили 61 миллион евро, в 2023 году уже 87 миллионов евро, в прошлом году 98, а в этом году планируется уже 108 миллионов евро, то есть даже на 10 миллионов больше. Ну и, соответственно, учитывая всю экономическую ситуацию, вот сейчас, видимо, министр финансов, не министр благосостояния, замечу, а министр финансов, занялся этим вопросом.
Ну, потому что у министра финансов у нас главный по экономии, да.
Да, ну и, значит, что он сказал? Он в программе «Крустпункт» на Латвийском радио заявил, что, да, нужно поднимать этот вопрос, отвечая на вопросы радиослушателя, что, в общем-то, он планирует уже на повестку дня вынести этот вопрос осенью, и какое-то решение будет принято. И да, он сказал, что это несправедливо, что всем подняли пенсию, возраст выхода на пенсию до 65 лет, а пенсии по выслуге лет так и не трогают до сих пор. Сейчас, напомню, в основном возраст выхода на пенсию для по выслуге лет это 50 лет. В основном это касается полицейских, но для некоторых категорий сотрудников это 55 лет, например, работники скорой. Вот что сказал министр в эфире Латвийского радио.
Es gribu teikt, residents pensijām ir daudz un sarežģīti jautājumi, bet es tas...
Вопрос пенсии по выслуге лет намного более сложный. Но что я хочу, чтобы в перспективе было принято ясное решение относительно повышения возраста выхода на пенсию по выслуге лет. Все мы пришли к тому, что возраст выхода на пенсию был повышен на 5 лет до 65 лет. Я извиняюсь, но это должно относиться и ко всем, кто выходит на пенсию по выслуге лет. И я надеюсь, что этой осенью мы это решение примем. И это не будет честно по отношению к другим жителям Латвии не менять возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Нам очень не хватает рабочих рук. И нам надо думать о том, как оставить людей на рабочем рынке. И когда пенсионер по выслуге лет сидит дома и ничего не делает, это неправильно. Повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет даст рабочие руки рынку труда. Вспомним, что если до этого мы поднимали возраст выхода на пенсию до 65 лет постепенно, каждый год на 3 месяца, то в данном случае это можно было бы сделать в 2 раза быстрее, например, постепенно в течение 3 лет. Но это должны рассчитать специалисты. Но полностью понятно, что делать это надо будет. Это вопрос в том числе рынка труда.
Знаешь, немножко вот мне режет ухо фраза министра финансов. Это неправильно, что пенсионер по выслуге сидит дома и ничего не делает. Но здесь же важно отметить, почему эти люди выходят на пенсию по выслуге. Потому что у них работа такая.
Да, тяжелая работа, вредная. Да, да. Ну, кстати, он не уточнил, министр не уточнил, какой вот хотят сделать возраст для выхода на пенсию. Журналисты интерпретировали, что это 55 лет, да? Хотя министр сказал так, что в течение 2-3 лет этот постепенный переход, сколько будет лет, как быстро будут поднимать этот пенсионный возраст, или в течение года на 2 года сразу, или в течение года на 1 год. Ну, то есть пока не ясно, да? То есть эта ясность, если она и будет, то вот будет определена где-то осенью, как сказал Арви Лашераденс. Кого же касается вот эта вот норма, если она будет принята, какие-то
профессии, да?
Да, это все, кто работает в системе МВД, конечно же, полицейские, управление медзаключения, все люди со служебными званиями специальными.
Пожарные, да?
Конечно, да, это вся система МВД. Также это дипломаты, судьи, прокуроры, работники КНАБа, это должностные лица службы госбезопасности, это работники искусства, которые работают на государство и самоуправление, оркестр.
Ну, здесь, мне кажется, даже коллектив можно переклассифицировать, да, кто действительно может выходить на пенсию в 50, а кто мог бы поработать,
могут,
наверное,
и попозже, да?
Да.
Да, и работники скорой помощи, да, у них, по-моему, 55 лет возраст выхода на пенсию. Но вот что думают об этом представители профессий, которых непосредственно это касается? В первую очередь это полицейские. Вот профсоюз полицейских, конечно же, не согласен, ведь уже сейчас, как говорит президент Объединенного профсоюза полицейских Агрисуна, никто не хочет идти работать в полицию, и этот фактор еще хоть как-то стимулировал людей идти на работу в полицию, именно вот возраст выхода на пенсию. Скажем прямо, что этот фактор немаловажный, когда ты можешь выйти на заслуженный отдых пораньше. Вот что сказала Агрисуна.
Просто уже надоело. Каждый год они одно и то же почти хотят нашей пенсии. Ну, такое предложение может сказать только человек, который абсолютно не смыслит в работе полиции и никогда не работал и не видел, как полиция работает. Это невозможно там. И то еле-еле здоровья хватает людям до 50 лет эту нагрузку держать, бороться с преступностью. Ну, конечно, можно найти какие-то кабинетные работы, где может быть человек и никогда не встречается с реальной преступностью. И таким делать хоть 60 лет пенсии. Но тоже как разделить тогда, если человек начал работать на улице, потом перешел в кабинетную работу. Ну, это может дискуссия какая-то быть, но не так, что сразу топором и все. Ну, те, кто реально работает на улице, ну, это невозможно просто. Это то же самое можно тогда сказать, что балерины пусть до 60 пляшут по эстраде. Потому что уход раньше на пенсию, это остался реально последним бонусом, кто хоть что-то может привлечь к работе в полиции. И то сейчас кризис тем, что мужчины не хотят идти на работу в полиции. Одни девушки только приходят. И это уже критически.
Да, ну понятно, что работа стрессовая, есть категории, такие профессии, где это все объективно, оправданно, и, в общем, людей надо беречь, насколько они...
Например, балерин.
Да, например, балерин тоже, да, но специфика есть своя, конечно, не будем спорить, надо окунуться в эту профессию, чтобы понять действительно, как оно есть на самом деле. И, да, ну еще раз скажу, что, конечно же, как сказал министр, это удержать людей на рынке труда, когда нехватка рабочей силы, конечно же, профессионалов, ну и в том числе экономия средств государственного бюджета. Ищут сейчас, изыскивают все возможности, какие только можно.
Да, но опять же важно подчеркнуть, что пока никакое решение не принято.
Не принято, и да. На политическом уровне тоже никакого решения не принято. То есть обсуждения среди партнеров по коалиции не было. То есть это пока, можно сказать, идея министра. И очень много нужно будет изменить различных регулирований правовых, потому что там сопряжено много законов вот, с этим выплатами, поэтому там очень большая работа.
Ну, я думаю, что там будет сильнейшее сопротивление со стороны профсоюзов, конечно.
Конечно, да. У нас много профсоюзов.
Юля, спасибо тебе огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии. Мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Мы обсуждаем хоккей?
Да, конечно, мы обсуждаем хоккей. Будем обсуждать хоккей, пока не закончится чемпионат мира.
И никакой счет нас не остановит, нет. Даже если это печальное 1-7. Но, с другой стороны, вообще, я не понимаю похоронных настроений, потому что всегда, когда крупный проигрыш, эти похоронные настроения в соцсетях поднимаются, влетели безнадежно. Что за команда? Ну, слушайте, Канаде проиграли. Ну, это же...
Вообще не стыдно. Абсолютно. Вообще нет. Но давай начнем. Во-первых, у нас был хороший старт. Да. Против сборной Франции. Держали победу. 4-1. Молодцы. Завтра у нас еще Словения. Мы тоже рассчитываем, что там все будет прекрасно. Да, вчера с Канадой не повезло, но давайте послушаем, что об этом вообще сказал капитан сборной Латвии по хоккею Каспар Даугавиньш.
Конечно, мы ошибались, но надо отдать им должное, они заставляют ошибаться. Но не так, что мы ошибались на равных. Та скорость, с которой они играют, намного выше. Они привыкли играть на такой скорости каждый день. И я понимаю, когда молодые игроки чувствуют, что у них нет времени, и именно поэтому случаются эти ошибки. Когда они просто пытаются кому-то передать шайбу, то она всегда оказывается у канадцев. Очень сложно играть без шайбы.
Это был Каспар Даугавиньш, капитан сборной Латвии по хоккею. Ну, а с нами сейчас на прямой телефонной связи прямо из Стокгольма спортивный журналист Янис Матулис. Янис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Янис, ну, вообще, учитывая тот звездный состав, который вчера продемонстрировала канадская сборная, ну, были хоть какие-то шансы вчера у наших ребят?
Естественно, были шансы проиграть 2-6. Выиграть шансов не было. Mm-hmm. Это вообще сумасшедшая сборная Канады. Такой, по-моему, никогда еще не было.
Какое вообще впечатление? Вот сейчас у нас прошло 2 первых матча стартовых. Побеждена Франция, уступили Канаде. Какое впечатление после 2 игр вот на вас произвела игра сборной Латвии? Как это лучше, чем вы ожидали? Так, как ожидали, хуже?
знаете, где-то так, как ожидал. Я не ожидал, что так уверенно будет играть Дан Лочмелес. А остальное все примерно так, как все думали. И, ну, естественно, я, допустим, думал, что у нас будет игра, победа с Францией будет немножко полегче. Но сейчас вообще такие команды тут собрались, что, и, может быть, со Словенией не будет никакой легкой прогулки.
Да, но...
Выиграть у Канады вчера, ну, практически не было возможности.
А что вы сказали, что сумасшедшая сборная канадская? Собрали самый лучший состав из всех возможных?
Ну, понимаете, там они в год зарабатывают 106 миллионов долларов все вместе. Там четыре игрока, которые на драфте первым выбраны. И вообще 15 игроков, которые первом туре выбраны. Ну, это... Нет, ну, конечно, в Канаде остались еще сильные игроки. Там Увис Болинский остался, но... Я такой сильной Канады не видел давно. Может быть, где-то в 15 году Праге тоже была нормальная команда. Ну, это самая сильная, которую я видел.
А Янис, есть ли какая-то информация по поводу Оскара Батни, который вчера получил травму? Присоединится ли он завтра к нашей сборной? И Родриго Аболс, прибудет ли он поддержать ребят?
Да, Аболс прилетает в четверг, то есть на следующие две игры он, его не будет. Ну, на пятой, шестой, седьмой игре он будет. А что с Батней? Знаете, мне никогда не нравятся такие мысли, вот если бы я на его месте был. Ну, если бы я на его месте был, я бы с повреждением бы не играл. Ну, как будет Оскар делать, не знаю. Ну, есть опасания, что все-таки не сможет играть.
Еще вопрос. Вот те игры, которые нам предстоят, ну, такого же сумасшествия, как со сборной Канады, больше не ожидается, да? Но самый...
Нет. Там на полдоллара ниже только шведская сборная. Она тоже одна из лучших шведских сборных, которых были.
То есть следующая игра, за которую нам нужно опасаться и нужно хорошо будет поболеть, это против сборной Швеции.
Да, ну сначала завтра со Словенией играем, потом Швеции, потом выходные, потом Финляндия, тоже команда нормальная. А шестая игра со Словакией, в которой, очевидно, будет решаться, попадаем мы в четвертьфиналь или нет.
Янис, да, ну спасибо. Простите, я вас перебила, что-то вы хотели сказать еще?
Нет, ну тут нету таких проходных игр для латвийской сборной. Для Канады, может быть, есть.
То есть нужно держаться изо всех сил, бороться.
Конечно.
Да, Янис, спасибо вам огромное. Спасибо и желаем вам классного просмотра всех матчей. Хорошего хоккея.
Спасибо. Да, всего доброго. Но я-то вот думаю, что самые решающие матчи для нас как раз матчи с теми соперниками, которые, ну, как-то вот середнячки. То есть очень важная игра со Словенией, важнейшая игра со Словакией. Кстати говоря, Аболс уже приедет к ней. Ну и вот последний матч с Австрией, им Латвия завершает групповую часть турнира, тоже может при определенных раскладах оказаться очень важным, потому что там можно взять максимальное количество очков.
Да, но видишь, как Янис Матулис, спортивный журналист, сказал, что шанс шансов выиграть вчера не было. Был шанс проиграть 2-6, а не 7-1.
Есть такое. Попали под Канаду? Ну, бывает. Кто угодно может попасть.
Да. Ну что ж, мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Крупнейшие латвийские производители косметики успешно находят ниши для своей продукции на экспортных рынках и продолжают разрабатывать новые инновационные продукты. По-прежнему популярна e-коммерция и стремительно растут покупки на таких интернет-платформах, как Amazon и TikTok. Подробнее о местных производителях косметики расскажет в сюжете Михаил Никулкин из службы новостей.
Исполнительный директор Madara Cosmetics Гунта Шулте рассказывает, что оборот предприятия в прошлом году вырос на 11%. В первом квартале этого года рост составил почти 16%. А также в этом году на рынок выпущено 12 новых продуктов.
Если ранее нашим вторым по величине рынком после Латвии была Финляндия, то сейчас ее обогнала Германия, а также мы стремительно растем во Франции и Скандинавии. В первом квартале этого года мы продолжили экспериментировать в сегментах, в которых нас раньше не было. Например, прессованная пудра. Запустили на рынок 5 новых тонов для гибридных продуктов. Это продукт для ухода за лицом, объединенный с тонирующим продуктом. Также абсолютно новая категория – карандаши для бровей и глаз.
У производителя косметики для тела Иван Стендерс в прошлом году объемы производства немного снизились. Однако при том, что большинство акций предприятия приобрела одна из ведущих в мире компаний по инвестициям частного капитала Эл Каттертон, исполнительный директор предприятия Кристина Грабмане уверена, что в этом году объемы производства вырастут.
Сейчас в Латвии остается менее 10%, поэтому наш рост развитие за счет экспорта. Крупнейшим экспортным рынком по-прежнему остается Китай. У нас более 100 магазинов в Китае. Вторым по важности рынком развития для нас является Германия, где мы планируем открыть еще 4 новых магазина в этом году. Электронная коммерция все более активно входит на китайский рынок, но физические магазины по-прежнему там остаются нашим основным каналом.
Прошлый год оказался удачным и для предприятия Kinetics Nail Systems. Глава предприятия Анджей Стенславс рассказывает, что в прошлом году оборот впервые за 2 года превысил 11 миллионов евро. 95% производимых лаков для ногтей отправляются на экспорт.
Это, конечно, Европа. И вторым экспортным рынком у нас исторически был Ближний Восток. И третий экспортный рынок – это Южная Америка. С 2010 года мы создали свою лабораторию. Более 60 тысяч евро мы вложили в проекты по исследованию и развитию. Один из важных проектов в этом году – линия биоразлагающихся желейных лаков. Еще один из важных проектов – в сотрудничестве с учеными технического университета мы разрабатываем новое вещество, которое в будущем может улучшить устойчивость желейных лаков, в то же время будучи очень дружественной к пользователям.
Среди проблем и вызовов косметической отрасли в Латвии глава Kinetics Nail Systems называет дефицит химиков и специалистов инженерных наук в стране. В свою очередь, исполнительный директор Madara Cosmetics указывает на то, что вызовом является высокая конкуренция в мире за счет большого числа производимой косметики. При этом небольшим латвийским предприятиям с оборотом от 5 до 20 миллионов евро на глобальном рынке нужно быть способными конкурировать с известными мировыми брендами. Михаил Никулкин, Дайна Заламане, служба новостей Латвийского радио.
Ну а впереди наша предвыборная рубрика.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Седьмого июня в Латвии пройдут муниципальные выборы, и уже с сегодняшнего дня в нашей программе звучат интервью с лидерами рижских списков. 10 лидеров звучат в порядке в соответствии с новейшими рейтингами СКДС. Почему 10? Это те 10, которые по последним рейтингам преодолевают 2-процентный барьер. Ну и дальше, как обычно, да, 10 вопросов, 10 минут для того, чтобы ответить на эти вопросы. Но стоит отметить, что лидер рижского списка национального объединения Эдвард Ратниекс отказался от интервью ЛР4. Таким образом, лидеров у нас не 10, а 9. Ну и сегодня звучит интервью с Айнером Шлессерсом, лидером списка номер 9 по Риге, Латвия Пирмаявета.
С недавних пор Рига потеряла позиции крупнейшей столицы стран Балтии. Как вы это исправите?
Мы должны поднять Ригу, поднять Латвию. Латвия должна стать столицей не только всей Прибалтики, но Латвия должна стать как бизнес, финансовый, торговый центр во всей Северной Европе. Мы должны привлекать международный бизнес, мы должны привлекать богатых людей, мы должны развивать экономику, мы должны сделать все, чтобы в Старой Риге, в центре, не было больше пустых помещений, чтобы кафе, рестораны, магазины работали, чтобы гостиницы работали. И, скажем, вот конкретный пример. Гостиница «Де Рома», которая находится рядом с памятником свободы, она уже закрыта в течение долгого времени. Так что мы должны это все открыть и сделать то, чтобы в Риге жизнь бурлила, и чтобы те люди, которые уехали сегодня из Латвии, возвращались обратно. Мы в Риге начнем такую стройку, которая была во время Джорджа Армистеда в начале прошлого века, и я уверен, что Рига станет действительно новым центром в Европе.
В Старой Риге и на центральных улицах много пустующих помещений. Как вернуть в город бизнес?
Мы вернем. Я сяду за стол переговоров вместе с владельцами этих помещений, с операторами, и мы договоримся открывать этот бизнес уже летом следующего года. Я уверен, что в Старой Риге на Домской площади все будет работать, на площади Ливу все будет работать, на улице Ауде, на улице Вальню, все центральные улицы, мы должны сделать все, чтобы там все работало. И я уверен, это мы достигнем, да, каким образом, мы, это будет как PPP-модель, где частный бизнес будет делать свое, мы будем делать свое. Город Рига будет и Дума будет активно привлекать иностранных туристов, мы создадим четкий план, бизнес-план, каким образом мы это будем делать вместе, и моя задача, чтобы в Риге было бы много туристов не только летом, но и зимой. Мы будем сотрудничать с авиакомпаниями. Мы должны возвратить Таллин в Ригу. Я в свое время привел Таллин один раз, приведу еще раз.
Назовите главную проблему общественного транспорта в Риге и как вы собираетесь ее решить?
В Риге мы планируем внедрить бесплатный общественный транспорт для рижан и для всех остальных жителей Латвии. Но те, которые не будут декларированы в Риге, им придется платить 3 евро за въезд в город, потому что это неприемлемо, что рижский центр используется как транзитный коридор из Видземе через улицу Бривибас, дальше через все мосты. Хотите ехать транзитом через Ригу? 3 евро это будет стоить. Если нет, объездные дороги. Но в долгосрочном мы должны начинать реализацию Северного коридора, который тоже соединит Берди со стороны Балтазара до Юрмальское шоссе, где объездная рижская дорога. Мы должны это сделать как коридор. 3 полосы в одну сторону, 3 в другую. Это то, что мы должны построить в Риге. Иначе ничего хорошего не будет. Иначе нам не удастся ни улицу Бривибас, ни улицу Чака обратно, как говорится, привести в порядок, чтобы там люди хотели бы и жить, и работать.
Ведете ли вы платный въезд в Ригу и в каком размере, если да?
Я сказал, для людей, которые не декларировано, это будет 3 евро, но для рижан все будет бесплатно. И на машинах они могут ехать бесплатно, потому что сейчас очень много людей, которые работают в Риге, а спят в других микрорайонах. Скажем, Марупе, Юрмале, Адаже, Берди. Все налоги, подоходный налог уходит в другие самоуправления. Либо регистрируйтесь в Ригу, что вы здесь проживаете и платите налоги в Риге, либо заплатите 3 евро за въезд. Я хочу, чтобы ситуация в Риге, в центре было лучше. Машину вы можете поставить у любое место за мостами. Это мосты через Даугаву, плюс железнодорожные мосты, ВЭФ, Земетану и так далее. И все, и вы можете бесплатно пользоваться транспортом общественным.
Дорожный фонд Риги находится в плохом состоянии. С чего вы начнете решение этой проблемы?
А не только дорожный фонд. Мы должны привлекать больше бизнеса и инвестиций в нашу экономику. Я планирую привлекать большие международные компании, чтобы они основывали здесь свои бизнесы, IT-бизнес и многие другие. Я считаю, Рига очень привлекательный город, и так как сейчас в Риге реализуется большой проект недвижимости на 3 миллиарда, где строится на Андрессале, я думаю, что это поможет привлечь еще внимание многих и инвесторов со всего мира. Так что мы должны динамично развивать Ригу, чтобы большинство людей в Прибалтике жили бы именно в Риге, работали и занимались бы бизнесом. Мы должны стать самым международным городом, не таким, куда едут беженцы, как мы сегодня видим, скажем, из Африки, Сомали и так далее. Это богатые люди. Я хочу привлекать в Ригу, в нашу столицу, богатых людей, бизнесменов, чтобы они тратили здесь деньги, а чтобы наши могли бы зарабатывать в кафе, рестораны, гостиницы и так далее, чтобы это все работало в течение всего года.
Рига отстает от других городов Латвии в плане осуществления программы реновации жилых домов. Как можно изменить эту ситуацию?
Мы будем активно работать с Алтум, но в тот же самый момент мы будем активно сотрудничать с другими частными банками. Мы должны привлекать долгосрочные финансы, и по программе PPP, Public Private Partnership, мы будем это реализовывать. Значит, нет смысла делать реконструкции, утепление одного дома. Мы должны взять квартал, 5-10 домов сразу со всеми двориками, да, потому что мы должны решать проблемы – это стоянок, это детских площадок, это скамейки должны быть везде. Так что мы должны комплексно решать. И если мы будем работать таким образом в каждом микрорайоне, то, конечно, это будет все стоить намного дешевле, чем если мы работали бы над реконструкцией одного дома. Так что мы будем это эффективизировать, чтобы рижане это все увидели и почувствовали.
Рижане все чаще переезжают в пригород. Планируете ли вы их вернуть, и если да, то как?
Ну, в первую очередь, жизнь в Риге должна быть более качественной. Значит, старая Рига, здесь будут и мероприятия, и магазины, кафе, рестораны будут работать. Туристы здесь будут, и многие решат, зачем им жить где-то в пригороде. Лучше жить в Риге и перемещаться пешком на велосипеде или на общественном транспорте, который будет бесплатный для всех. Так что мы создадим эти условия. И, конечно, если мы смотрим на большую политику, правильно было бы изменить закон, который мог бы регулировать именно раздел этих налогов. Если человек работает в одном месте и живет в другом самоуправлении, то это, скажем, подоходный налог для частных лиц надо делить 50 на 50. То же самое надо предложить самоуправлениям 50% от подоходного налога для предприятий, чтобы каждое самоуправление было бы заинтересовано развивать бизнес в своем самоуправлении. Так что будем работать и развивать бизнес, развивать экономику.
В районе железнодорожного вокзала и даже в Старой Риге стало много карманников и бездомных. Какое решение этой проблемы вы предложите?
В таких местах, как центральный железнодорожный вокзал, автобусная станция и так далее, конечно, должно быть больше полиции. То же самое в старом городе, когда недавно было ограбление, да, это мы должны решать тем, улучшив именно вопросы безопасности. Одно – это камеры наблюдения, второе – это чисто должны быть полицейские, потому что там, где много людей, все-таки должен быть порядок, потому что ненормально то, что мы, с одной стороны, тратим деньги на ненужные программы, по сути, мы просто эти деньги выкидываем на ветер, а с другой стороны, там, где надо поставить одного полицейского или двоих, у нас на это нет денег. Так что это мы должны решить, и люди должны чувствовать себя более безопасно и комфортно в таких местах, где сплочается много людей.
Какие возможности использования языков нацменьшинств в городской среде и системе самоуправления вы видите?
Я считаю, что мы должны Да, мы уважаем то, что латышский – это единственный государственный язык. Но если пенсионер приходит, и он не знает хорошо латышского языка, мы должны обслуживать на русском языке или на любом другом языке, потому что это вопрос человеческих отношений. Мы должны поменять, мы должны объединить народ, мы должны, как говорится, латвийцы – это единая нация, да. Мы должны уважать все нацменьшинства, все языки. И, скажем, в нашей партийной программе четко записано, заканчивая школу, все дети должны знать 4 языка. Мы не говорим там латышский, русский. Каждому ребенку должна быть возможность, скажем, изучать русский язык, литературу там и так далее, несколько предметов минимум, чтобы он ему не надо бы родной язык изучать с учителями дома, учить писать и читать. Я считаю, что, скажем так, нам надо делать все, чтобы наш народ был единым и чтобы все чувствовали комфортно. И плюс Рига, конечно, будет городом, куда будут приезжать люди со всего мира, и тут будет много языков. И английский, и немецкий, китайский, японский, и французский, и так далее, и так далее. Значит, Рига должна быть метрополию, где много языков, много национальностей и что, международный бизнес.
Последний вопрос, и у вас 46 секунд на ответ. Чем Рига под вашим руководством будет через 4 года отличаться от нынешней? Назовите 3 конкретных отличия.
Первое. В Риге начнется строительство такое, которое было во время Джорджа Армистеда. Мы будем строить очень много. Много проектов мы поднимем. Плюс туристов будет намного больше. Не будет этих пустых помещений. Рига будет заниматься динамично. И то, что в программе записано, что Рига должна иметь мэра, хозяйственника, который за плохое. Нельзя быть так. Если есть проблема, мэр говорит, я не виноват, это кто-то другой. Мэр отвечает за все. Если он мэр, он должен отвечать за порядок. Если кто-то не работает хорошо, его надо уволить. Так что я готов уволить 30% бюрократов и создать систему, чтобы Рига была действительно самый лучший город для людей.
Это было Блиц-интервью с Айнером Шлессерсом, лидером списка номер 9 по Риге, Латвия, Пирмая, Вета. Завтра мы продолжим наш блог.
А сейчас коротко. Важные события происходят в Соединенных Штатах. Трамп проводит пресс-конференцию прямо сейчас. Он заявил, что в четверг он прилетит в Стамбул, куда, напомню, чуть ранее вроде как Путин пригласил Украину на переговоры, а Зеленский сказал, что готов там провести прямые переговоры с Путиным. Теперь там точно будет Трамп. Не знаем, пока будет ли Путин. И, кроме того, Трамп заявил, что, вероятно, с его точки зрения, Россия согласится на 30-дневное перемирие. Будем завтра более подробно об этом говорить.
На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Александр Шайцанов и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.